«Погоди, это как? Да по ящику то и дело кого-нибудь разоблачают. Как же тогда?»
«Так издания не одним единственным человеком проплачиваются. Спонсоров много, а среди этих дядей полным-полно конкурентов или просто личных врагов. Это я про региональную прессу говорю. Да и центральная, там то же самое почти. Только масштаб другие. Понимаешь, а нам это все в ином виде представляют. В каком? Да вот точно в таком, как ты мне сейчас и описал. Понимаешь?»
«Понимаю», — ответил Николай Степанович с некоторым облегчением. «То есть, чтобы какого-нибудь гада высокопоставленного в прессе обставить, надо его врага найти». Но Витьке Гогину эта тема уже стала неинтересна.
«А через полгода я в том же районе оказался, в районном центре», — заговорил он. «Зимой дело было. Приехал вместе с областным правительством. Такие визиты — милое дело. Сначала официальные мероприятия, концертик какой-нибудь, а потом банкет, после которого журналюк в газельку в повал грузят. Так вот, накануне тамошний мэр центральную площадь, на которой высокое начальство обычно выгуливают, в рамках борьбы с гололедицей посыпал таким термоядерным составом, что у нашего губернатора кожа на ботинках полопалась. Понимаешь? У всех делегатов, у журналистов обувь в порядке, а у губера чуть ли не пальцы наружу торчат. Как он орал тогда, губер! Мои, орет, ботинки, знаешь, сколько стоят? Больше 300 тысяч! Ты, на мэра того орет, из своего кармана мне платить будешь!» Я еще подумал, сгоряча ляпнул про 300 штук или понтуются просто. Ну что с ботинки такие по цене автомобиля? Ладно бы у Киркорова какого-нибудь, а то губер. В сущности, простой мужик, что называется, от сахи. А потом выяснилось. Действительно, где-то в Италии есть такая мастерская, единственная во всем мире, где изготавливают вручную, само собой, эксклюзивную обувь. Ну и стоит она, соответственно. А почему мастерская единственная в мире? Потому что реально круто обуваться именно в этой мастерской и ни в какой другой. То есть люди договариваются за несколько месяцев или даже лет, приезжают специально для того, чтобы с них мерки сняли, а потом приезжают еще раз для примерки. О, брат Колян, это тоже жизнь. И не поймешь, драма или комедия. Я, например, за все свои 40 с лишним за границу так и не сподобился съездить. И все, что я могу, это одним глазком в эту жизнь заглянуть. И тут я мимо. Наливай.
Разлив водку по фужерам, Николай Степанович присовокупил к двум опорожненным бутылкам еще одну.
«В общем, побегал я журналистом. Сколько? Больше 10 лет.
Надоело», — продолжал Гога.
«Получается, люди вокруг заняты своим делом, важным для всех или неважным, или важным для них одних. Кто-то деньги зарабатывает, кто-то людей из огня спасает, кто-то спектакли ставит. А я пристаю к ним со своими тупыми вопросами. Улыбаюсь, диктофоном пощелкаю, блокнотиком пошили... это... ну, пошелестю. И бегу к кому-то еще. Так я себе свою жизнь представлял. Предложили в пресс-службу правительства области идти. Согласился. Хоть денег заработаю, подумал. Там только год выдержал. Тоска смертная. С 9 до 6 в костюме при галстуке мотаешься вместе с губером и его свитой по городам и весям. И каждый день одно и то же. Тьфу ты. Лучше бы действительно на врача поступал. Или юридический, на следователя. Или в военное училище пошел. Или в пожарники. Уволился нахрен. Несколько лет чем только не занимался. Торговать пытался. Фильм даже снял. Ну, почти. Рекламу делал. Ну, бывало, и грузчиком приходилось работать, но это так. Чтобы перебиться какое-то время, когда у меня ничего стоящего под рукой не было. Я, понимаешь, брат Колян,
Витька Гогин качнулся вперед, едва не сверзившись со своего стульчика.
«Мне, понимаешь, все это неинтересно было. Потому ничего и не получалось. Я такое дело хотел, чтобы с анимацией видеть, что я что-то меняю в этой окружающей нас действительности. На самом деле меня, понимаешь? Чтобы кто-то искренне меня поблагодарить мог за мою работу. Чтобы, как это сказать, не скользить по поверхности, а жить полной жизнью. В самом ее, понимаешь, бурлении. Только времени, брат Колян, я много упустил. Времени жалко, впустую потраченного».
«Ну а сейчас ты чем занимаешься?» — прервал словоизвержение бывшего журналиста бывший прапорщик.
«Сейчас-то? Наливай еще. А, кончилось. Ну, сейчас я, брат Колян, писатель».
Такого Переверзев не ожидал.
«Ты?» — протянул он. «Как это? Ты-то что же, книжки пишешь?» «Ага». «Их печатают?» «Издают, да».
«Не, серьезно, что ли? Ты, Гога, писатель? И сколько написал уже?»
27 книг», — гордо ответил Витька. «За 4 года. 28-ю пишу».
«Это...» — морщась от того, что выпитая водка мешала быстро соображать, подсчитал Переверзев.
«Получается, по 6-7 книжек в год? Ни хрена себе собрание сочинений. Через пару лет уже отдельный шкаф покупать придется. О чем пишешь-то? Детективы поди».
Гога икнул. Он как-то внезапно начал наливаться опьянением.
«Остросюжетная литература называется», — сказал он. «Приключенческая. Детективы, ага. Боевики. Ну, фантастика еще. В общем, брат Колян, такие книги, где хорошие парни, если с несправедливостью какой столкнутся, вострят мечи или заряжают пистолеты моментально и принимаются гвоздить злодеев и в хвост, и в гриву, а их женщины честно делят с ними невзгоды и лишения. Они сбегают»,
— помрачнев добавил Гога.
«С соседями по лестничной клетке в какую-нибудь Ялту. Ну да ладно, черт с ней. Там все просто и понятно в книжках моих. Вот враги, а вот друзья. Друзья голову за тебя сложат, а не продадут. А злодей, такой злодей, что когда пишешь, у самого зудит. Когда ж тебя, гада несчастного, изничтожат, а? И, конечно, в финале добро, которое с вот такенными кулаками неизменно побеждает гунявое зло, которое, супротив добра, оказывается жидковато. Скажешь, банальность и пошлость? А я считаю, что такой мир, где все понятно, как следует поступать, где мужчины не забывают, что они мужчины, а женщины не превращаются в один прекрасный момент из верных подруг в меркантильных стерв, получше нашего болота».
Он снова икнул и договорил.
«В общем, живу полной жизнью, как и мечтал. Только не взаправдочной жизнью, а выдуманной. Сублимация, брат Колян. Ну, так лучше, чем вовсе никак. Чем хомячком в колесе от юности до старости крутиться, пока лапки ревматизмом не поломает. Во, глянь».
Гога пыхтя достал из-под столика несколько новеньких книг карманного формата в красочных мягких обложках.
«Глянь, это последнее. Смертельный вояж, огненный дождь, последняя обойма, выстрел в темноту, в преисподнюю и обратно. Хочешь, подпишу тебе какую-нибудь? А то и сразу все. Один хрен, мне их девать некуда».
«Давай», — согласился Николай Степанович.
«Потом», — решил Витька, — «а то сейчас руки что-то того плохо слушаются. Пойдем-ка в магазин еще сходим, а?»
Дальнейшие несколько часов проскакали в каком-то горячечном тумане. Очнувшись поздним вечером на продавленном диване, все в той же квартире Гогина, Переверзев долго лежал, пялясь на потолок, затянутый сумерками.